Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, в первую годовщину смерти Андрея Битова, мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о встречах писателя с Америкой. Нашу сегодняшнюю беседу о Битове в Америке мы начнем с темы «Битова в России». Прямо в эти дни в Москве вышел большой мемориальный сборник под названием «Портрет поздней империи. Андрей Битов». Состоитель этого внушительного тома – поэт и эссеист Евгений Чигрин. Он собрал статьи, воспоминания, интервью, даже стихи, посвященные Битову. Среди авторов старые друзья, ветераны литературного процесса, но и молодые авторы. Книга прошита фотографиями, включая таких известных фотографов, как Юрий Рост и наша Марьяна Волкова. О ней разговор отдельный. Мне показалось, что эта фундаментальная книга – дань памяти Битова и запоздалое прощание с ним. Мне почему-то кажется, что год назад его похоронили немного наспех, не отдав должного. Этот фолиант восполняет недосмотр с лихвой. Его открывает предисловие соратника Битова, одного из моих любимых питерских писателей, Валерия Попова. Этот короткий текст дает одновременно высокую оценку Битову, но и задает неудобные вопросы. Попов пишет: «Битов стал, безусловно, знаковой фигурой литературного Петербурга, а потом и мира, для чего ему пришлось переехать в Москву, где до славы ближе, и помотаться потом по свету. Он был неудержим и не знал преград. Под его дудку плясал литературный мир всей Европы. Что в этом настораживало? Вопрос. Создал ли он свой бренд или череду блистательных книг? И не было ли одно с другим в непримиримом противоречии?» Как и в случае с Довлатовым, которому Попов посвятил отдельную книгу, он постоянно пытается отслоить писательскую работу от создания имиджа. Про Битова я знаю меньше, но с Довлатовым тут точно что-то не так. В череде теплых, часто смешных воспоминаний и панегириков меня особенно порадовала подробная и точная статья друга Битова Андрея Арева. Вот, например, абзац о политике. На Битова многие ставили – и западники, и славянофилы, и государственники, и анархисты. Он всем нравился и от всех ушел, элегантно сославшись на неизбежность ненаписанного. О себе он мог бы сказать, как Григорий Сковорода: «Мир ловил меня, но не поймал». Еще лучше лапидарные формулы Арева. Вот что он говорит о Пушкинском доме. Так бы заплутавший Толстой описал бы судорожный мир Достоевского. Как всегда, провокационным эссе читается текст Дмитрия Быкова. «Советская власть – это было, наверное, ужасно, но это было сложно и очень интересно, и писатели она формировала настоящих. Выросшие в несвободе, они ценили свою волю и с необычайной легкостью могли в один прекрасный день развернуть свою судьбу. Из перспективных молодых писателей уйти в диссиденты, из диссидентов – в почетные юбиляры». И еще мне очень понравились посвященные Битову стихи, не только известные Беллы Ахмадулиной, но и мне незнакомое шутливое стихотворение «Пророчество» Глеба Горбовского, написанное еще в 1969 году. Вот оно. «Напишу роман огромный, многотомный дом-роман, назову его нескромно, скажем, ложь или обман. Будут в нем козявки люди, драться, верить, пить вино. Будет в нем рассказ о плуте, будет он, она, оно. Будет пламенной идея под названием «Чита». Вот опомнюсь и затею, настрочу томов полста. Сам себе куплю в подарок домик с бабушкой в окне, а остатки гонорара не пропью, снесу жене». Представлено в сборнике и «Русская Америка». Тут есть воспоминания старинного друга Битова Игоря Ефимова. Есть и ваше Соломоносе, и мое. Как вы находите этот том? Удалось авторам поймать и запечатлеть Битова?
К счастью, я думаю, Битова поймать никому не удастся. Может быть, это удастся автору какой-нибудь будущей, как я люблю говорить, дефинитивной биографии Толстого, Това, Жизеля. И то я сомневаюсь, потому что действительно Битов был невероятно противоречивый, сложный. Это все штампованные такие слова, но они...
Помните, когда авторы говорят: «Сложный человек, так и не пиши».
Да. Битов состоял из может быть, 15 или 20 разных битовых. И в этом смысле среди моих, скажем, знакомых фигура уникальна. Потому что, ну вот, скажем, тот же Бродский, тоже, как говорится, был человек непростой, да? Я вообще в таких случаях люблю говорить, что в нашем доме супер непростой человек. Почему же быть простым человеком Чехова или Толстого, как иногда любят говорить?
Супер – это дворник, перевожу я.
Да. Так вот, возвращаясь к Битову, конечно же, Бродский рядом с ним, как это ни парадоксально, выглядит более одномерным, что ли. То есть его можно свести, скажем, к двум, трем, пяти основным чертам. Бита в этом смысле очень напоминал калейдоскоп. Вот такой какой-то ограненный. С разных сторон он был очень разным. И он действительно умел поворачиваться вот этими разными сторонами и делал это с невероятным изяществом и легкостью.
Знаете, Соломон, вы абсолютно правы. Но я хочу вас поправить. Есть одно качество Битова, которое абсолютно универсально. И что меня порадовало, я это давно это знал, но оказалось, что у меня полным-полно единомышленников, потому что практически каждый автор этого сборника упоминает это качество Битова. И это не литературный талант, а ум. Все, как один, говорят, Битов был чрезвычайно умный писатель. И каждый добавляет, что не обязательно писателю быть умным. Это совсем не значит, что это необходимое качество. Но у Битова оно превалировало. И я даже говорю не о его книгах, а об общении с ним. Он никогда, повторяю, никогда, ни при каких обстоятельствах не говорил банальные вещи. Он всегда говорил что-то отчетливое, ясное, неожиданное и парадоксальное. Ну вот приведу вам пример, я его часто вспоминаю. Сидели мы на конференции, по-моему, это было во Франкфуртской книжной ярмарке, и все говорили о том, Россия – Запад или Восток. Каждый раз, когда собирается русская интеллигенция, речь идет об одном – Восток или Запад. И все поговорили, все сказали, что положено. Последним выступал Битов и сказал, я хочу добавить только одно, что Россия протянула Запад на три континента до Аляски. И вдруг все поняли, что да, это правда. Европа протянулась через Берингов пролив благодаря России. И даже не знаю, хорошо, плохо. Это никак не оценено. Это вне оценки. Это просто важно, потому что это надо было заметить. Это типичный Битов, который никогда не говорил ничего случайного.
Вы знаете, Саша, я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Потому что вы говорите, что главным его качеством был ум. Нет, в том-то и дело. Можно быть очень умным человеком и не уметь этот ум свой выразить в изящной, литературной, занимательной, остроумной форме. В том-то и дело, что у него был специфический ум литератора, блестящего писателя-афориста. Для афориста вообще необходимо быть умным. Он же не Ларшфуко, никакой другой из известных нам афористов. Он автор романов, которые выстроены как цепь вот таких блестящих афоризмов.
И опять я с вами не соглашусь, потому что его проза петлистая. Она не поддается квантованию. Есть люди, которые пишут законченными предложениями, очень трудно прибавить или убавить от них. Набоков, например. Но Битов как раз не такой. Я, кстати, вспомнил, что я привез Битову на день рождения в Петербург майку с изображением Набокова. Ему страшно подарок не понравился, и только задним числом я понял, что таким образом я как бы намекал на то, что он подражает Набокову. Ему это точно не понравилось, и это неправда. Но проза его петлистая, ветвистая. Трудно из нее вычленить отдельное предложение. И в этом отношении он писатель длинных периодов, а не коротких, как многие другие. Так или иначе, тот спор, который мы с вами только что затеял, показывает, что вы правы, калейдоскоп. Действительно, невозможно его уловить.
Кстати, относительно отношений Битова с Набоковым, он, как совершенно с вами согласен, чрезвычайно болезненно относился к суждениям о том, что он позаимствовал свой стиль, манеру у Набокова, и настаивал всегда, что когда он писал свои главные произведения, он о Набокове ничего не знал. Убежден, что это неправда, убежден, что он читал Набокова. Это классическое нежелание быть последователем из репертуара Харальда Блума.
Страх заимствования.
Да, страх заимствования. Но ведь это не отнимает все равно блеска, самостоятельности и, главное, влияние Битова. Парадокс заключается в том, что на русскую литературу, современную ему, Битов оказал, быть может, гораздо большее влияние, чем Набоков, который до сих пор, я считаю, не усвоен еще русской литературы в полном объеме.
Особенно его американский период.
Да. Но что касается отношения к Битову, вот вы сказали о том, что смерть его как-то была отмечена насмерть. Это с лихвой, я считаю, сейчас было возмещено тем, что появился не только сборник, составленный Евгением Чигириным, «Портрет поздней империи», но вышли еще две книги, посвященные Битову. Это сборник воспоминаний о Битове, составленный Анной Бердичевской, который называется «Битов или новые сведения о человеке». Сборник Чигирина вышел в издательстве «ААСТ», а сборник Бердичевской вышел в издательстве «Эксмо». И эта книга, изданная Леонидом Перским, Издательство так и называется, «Перский». И это издание особенно близко моему сердцу, потому что это альбом стихопрозы Битова «Жизнь без нас» с фотографиями Марианны Волковой, моей жены. Альбом этот когда-то очень ограниченным тиражом, 20 лет почти назад, вышел здесь, в Нью-Йорке, и Леонид Перский его переиздал. Так что одновременно три книги о Битове. Это значительный такой вклад в битовиану, если угодно.
Бесспорно, это, я бы сказал, фундамент битовиана, как вы выражаетесь. Я прекрасно помню, как вы и Марианна работали над этой книгой, над фотографиями Битова. Я хорошо помню эти замечательные снимки. Расскажите, как это было? Как выглядел Битов с другой стороны камеры? Вы-то свидетель, как это происходило?
Самое интересное, что первый раз Марианна его снимала в 1987 году, и она пошла на встречу с Битовым без меня. Я тогда не пошел на эту встречу. И она, вернувшись, рассказывала, что и вы, Саша, с Петей Валем тогда впервые познакомились с Битовым. Это происходило прямо при ней. Она мне описывала, так сказать, всю такую довольно сложную хореографию вашего с ним контакта. Так что с этого все начиналось. И затем она действительно снимала его в течение более чем 10 лет. Это тысячи снимков. В конце концов, было решено с согласия Битова, что можно будет это объединить. Ее фотографии, его фотопортреты, когда он здесь преподавал в Нью-Йоркском университете. И она снимала его лекции, она снимала индивидуальные занятия Битова со студентами, она снимала встречи с читателями, она снимала прогулки Битова по городу в самых разнообразных местах и визиты Битова к нам на нашу манхэттенскую квартирку. И вот получилась такая книга стихопроза «Жизнь без нас». Она вышла в 1997-м, как я уже сказал, очень небольшим тиражом. Сейчас она переиздана. Анна Андреевна Ахматова когда сказала, когда человек умирает, изменяются его портреты. 100 раз я убеждался в справедливости этих слов, но сейчас особенность, взглянув вот на эти фотографии битовские работы Марианны сейчас после смерти Битова, ты видишь совершенно это все по-новому. Значительность лица Битова, она очень-очень как-то возросла, я бы сказал. И ты понимаешь, какой он был крупной фигурой. Вот, глядя на эти фотографии, я хочу прочесть несколько слов, которые Марианна написала для вот этого сборника, для этого альбома «Жизнь без нас», и где она говорит вот об этих впечатлениях. «Разложив свои снимки Битова последних лет, я вдруг увидела, что пока Битов писал свою «Жизнь без нас», это произведение писало своего автора, лепило его лицо, даже после того, как текст был закончен. То есть Битов как бы продолжал жить в поле своих размышлений о смерти и ушедших друзьях, отчего лицо его явственно менялось. Для меня, пианистки по образованию, отчетливо проступило его сходство с лицом Петра Ильича Чайковского периода «Пиковой дамы» и «Шестой симфонии». Это лицо петербургского художника. Мне повезло, случайно, а может быть и нет, но я подсмотрела этот мучительный процесс лепки лица писателя. И эта сюита фотографий составляет, мне кажется, музыкальный контрапункт к стихопрозе Андрея Битова «Жизнь без нас».
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, в первую годовщину смерти Андрея Битова, мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о встречах писателя с Америкой. А сейчас на примере Битова мне хотелось бы поговорить о том, как русские писатели вживаются в Америку. Обычно это происходит благодаря одному конкретному энтузиасту. Многих я хорошо знаю. Скажем, Андреем Синявским занималась Катя Непомнящая, профессор Колумбийского университета. Это коренная американка, фамилия по мужу. А Битовым занималась и занимается профессор Принстонского университета Эллен Чансес. Я ее помню совсем молоденькой по конференциям начала 80-х. Эллен написала первую книгу о Битове еще в 93-м. На русском она вышла в 2006-м под названием «Андрей Битов. Экология вдохновения». Готовясь к сегодняшней передаче, я попросил Эллен ответить на несколько вопросов. Вот ее письмо в моем переводе-пересказе. «Я выбрала Битова еще в 80-м году, когда искала писателя, выбравшего третий путь между лояльностью партии и диссидентством. Меня привлекала глубина и охват битовской прозы, его психологическая сложность, тонкая философичность, вплетенная в повседневную жизнь. Важно было и продолжение петербургской традиции на новом материале, в частности, проблема лишнего человека в наших отношениях с природой. Мне не пришлось разочароваться в своем выборе. Я восхищаюсь Битовым и радуюсь его эволюции до сегодняшнего дня. Битова не раз выдвигали на Нобелевскую премию. Он часто попадал в короткий список претендентов. Есть у него поклонники и в Америке. Битову трудно найти параллель в американской словесности. Возможно, нужно искать среди тех, кто исследует многогранность жизни. Я вот тут назвала таких писателей, как Тони Кушнер с его «Ангелами в Америке», Тони Моррисон, романы эссе Джеймса Болдуина, Курт Воннегут и Дэвид Фостер Уоллес с его гигантским романом «Бесконечная шутка». Соломон, скажите, насколько типична такая ситуация, с вашей точки зрения, ситуация вхождения писателя в Америку через двери славистских кафедр?
Ну, вообще-то она довольно, конечно, типична. И иначе мало кто попадал вот в эту категорию. На моей памяти бестселлером стала книга Горбачева о перестройке, которая, по-моему, и по-русски было довольно затруднительно читать. И вдруг она в списке бестселлеров «Таймс». Это, конечно, явно не через славистские кафедры пришел этот автор. И я думаю, что даже Солженицын в своих первых переведенных сочинениях шел не через славистику. Он шел через политический, как бы, аспект своей деятельности. А когда мы говорим о литераторах, так сказать, по сути своей, ведь Битов на самом деле был вне политики в каком-то смысле здесь. С его именем не было связано никакие крупные скандалы. «Метрополь», знаменитый альманах, частично. Но он не был главным героем там в любом случае. Битовская проза славистов очень привлекала американских. И я понимаю, почему. Эллен очень точно сказал, что трудно ему подыскать параллели. И даже из этого списка, который она дала, я не вижу таких уж тесных связей. Битов все-таки в этом смысле сам по себе. И одновременно вот это очень интересно. Он писатель очень петербургский. И, может быть, поэтому он близок к западному восприятию. Петербург – это все-таки окно в Европу.
И я всегда считаю, что
через это окно
в Европу,
и заглядывал.
А это тамбур. Тамбур, в котором, знаете, чтобы не было кессонной болезни. Из Европы в Россию нужно перебираться через Петербург. И наоборот тоже. И я с вами совершенно согласен. Петербургская проза легче находит себе понимание, во всяком случае, в университетской, на кампусе американской, университетской среде, потому что они привыкли к петербургским писателям. Ну, как, скажем, Андрей Белый, важный автор для Битова. Говорят, что он знал наизусть ли не эту книгу. Но вообще это довольно обидно, на мой взгляд, потому что русская литература должна проходить через эти университетские коридоры. Не то, чтобы я их не любил, я их обожаю.
Контроль.
Но то, что нужны проводники, это огорчительно. Тем более, что есть примеры и другого рода. Дело не в том, что никому не понятна наша советская реальность. Такая уже она экзотическая, чтобы никто ее не понял. Ну, скажите мне, а реальность колумбийская понятна? Тем не менее, книга Маркеса «Сто лет одиночества» была феноменальным бестселлером в Америке. Ее действительно читали все. Но, во всяком случае, интеллигентные люди. Более близкий к нам пример – Умберто Эко. «Имя Розы» точно было бестселлером много-много недель в списке «Нью-Йорк Таймс». И ведь это тоже экзотическая книга. Средневековая Европа не самое такое бытовое чтение.
Тут есть парадокс. Американские издатели Битова никогда особенно не любили. У меня есть личное свидетельство на эту тему. Мой издатель, который меня издавал, гордился до последних своих дней тем, что он отверг «Пушкинский дом» Битова. Он считал, что он поступил совершенно правильно. И никакие мои возражения...
Какие его аргументы были?
Он считал, что это абсолютно будет непонятно американскому читателю. Грубо-то говоря, ему самому это было неинтересно читать. Вот и все. Это все очень,
вы знаете,
интересно
это,
и сложно.
Это сложно, действительно. У меня есть один аргумент, не мой. Михаил Эпштейн, старинный друг нашей радиостанции, однажды сказал, что почему нет бестселлеров у русских? Почему нам нужна всегда вот эта университетская
поддержка,
среда, поддержка университетской
слависта,
среды?
Да.
И он говорит, что есть писатели, которые, несомненно, безумно талантливы. Например, Сорокин. И Сорокина ведь издают понемножку и переводят, и с огромным трудом, но все-таки это происходит. Но нельзя сказать, чтобы он стал действительно автором бестселлеров, как когда-то, например, «Доктор Живаго» был. И Эпштейн сказал, по-моему, очень интересную, высказал очень интересную мысль. Он говорит, что нету любви, нету добра, нету ничего позитивного. И если вспомнить, скажем, «Мастера и Маргариту», книга, которая бесспорно является самым популярным русским произведением 20 века в Америке. Почему? Потому что кроме того, что есть черт, есть абсолютное зло, есть абсолютное добро, есть месть, есть вечная любовь. Это же Шекспир.
Есть христианская тема, очень важная. Заметьте, что два главных бестселлера
«Живаго»
И именно христианская тема была поддержана западными обозревателями.
Это хорошее замечание. И, может быть, вот это вот отсутствие надежды, черная русская литература, русская словесность нашего времени, она не позволяет включиться в мировой оборот литературы.
А с другой стороны, вспомним «Лолиту», которая вышла в список бестселлеров наоборот, благодаря скандалу. И вот тоже такого скандального, вызывающего содержания тоже не хватает, очевидно, американцам.
Ну, не будем знать, что «Лолита» все-таки была еще написана по-английски. Это тоже немаловажный фактор, потому что переводить с русского, «Битого» с русского на русский-то надо переводить, честно говоря. Он очень непростой автор, и он требует очень внимательного чтения. Вся его литература, она рассчитана на особого читателя. Я бы сказал, на читателя-педанта. Знаете, как Джой сказал, я мечтаю о читателе, который мучается бессонницей. Вот это можно сказать и про Битова. Соломон, я хочу поговорить с вами на одну странную тему. Битов и Россини. И вы знаете почему?
Да, я знаю почему, потому что у меня с Битовым на тему Россини был довольно долгий разговор у нас на квартире, ночной разговор. Он стал меня расспрашивать о Россини по одной простой причине, очень, кстати, важной для Битова. Я всегда удивлялся, почему Битов практически перестал писать, и довольно рано. Я думаю, что где-то вот в конце 90-х годов уже ничего нового Битов не писал. И дальше ему даже уже отечественные критики предъявляли претензии, что он все-таки тусует свои старые тексты, комбинирует, что-то вытаскивает, какие-то
он
заметочки.
Он стал устраивать то, что я называю театром книги. Он постоянно придумывал разные книги. Но тексты в них были либо старые, либо не свои, либо комбинации того и другого. Но так или иначе, ничего важного, по-настоящему значительного он последние годы не создал. И мне он звонил тоже по поводу Россини и спросил, что Россини делал, когда он перестал сочинять музыку.
Вот-вот.
И я ему сказал, как что, все знают, что он делал? Говорит, ну что он такое делал? А мы, кстати, с Битовым были, как ни странно, на «ты», от чего я всегда испытывал некоторое смущение. И я ему говорю, ты знаешь, он очень любил поесть. И он придумывал блюда. Он говорит, какие блюда? Страшно заинтересовался Битов. Я говорю, ну, самое знаменитое – это торнадо Россини. Филе миньон, то есть лучшая часть говядины, поджаренная прямо на сковородке рядом со столиком посетителя в ресторане. Сверху кладется кусок фуагра, а сверху большой-большой кусок трюфеля. И все это поливается соусом из Мадеры. Битов страшно заинтересовался. Говорит, это придумал Россини. Я говорю, знаешь, это легенда такая ходит о том, что это Россини. На самом деле никто толком не знает. Но блюдо называется именно так до сих пор во всех ресторанах.
Саша, мы для наших слушателей должны пояснить вещь, которую они могут не знать. Загвоздка в том, что Россини, который умер в возрасте 76 лет, прекратил писать. Он ведь прославился как непревзойденный автор опер. Он написал 39 опер. Но последнюю свою оперу и одну из самых знаменитых, все, конечно, знают «Сивильский цирюльник», но последнее и наиболее, может быть, значительное произведение Россини был «Вильгельм Тель», который он написал в 1829 году. Вильгельма Тельна он закончил, когда ему исполнилось 37 лет. Все. После этого он не писал опер. И это была огромная для всех загадка. Почему, отчего, как Россини уединился? Он переехал в Париж, прожил там последние 13 лет своей жизни, написал «Стабат Матер», который, кстати, недавно совсем я прослушал здесь, в Нью-Йорке, в исполнении дирижера Назеда. И это было очень интересно послушать, но это отдельный разговор. А опер больше не писал. Все гадали, что с ним произошло. Он говорил, что да, вот все, он перестал писать, потому что его не устраивает эта романтическая ситуация, он себя считает последним классиком. И в этом смысле тут можно даже провести параллель с Битовым. Он ощутил, что тот стиль, в котором он работал, исчерпал себя, мне так кажется. Он мог бы продолжать воспроизводить себя еще. Но ему было это неинтересно, Битову. То же самое было неинтересно Россини. Он высказался весь.
И, может
весь.
Быть, еще Пушкину. Главный человек для Битова был Пушкин. И вот этот вот кризис зрелого возраста пушкинский, он очень остро переживал. И я думаю, что вы правильно сказали, он чувствовал себя классиком. Он говорил, что когда я прихожу в Пушкинский дом, то мне говорят, что это Пушкинский дом принадлежит не только Пушкину, но и Битову. Я думаю, что быть классиком очень непросто.
И ему еще очень близко было, вот я вспоминаю этот наш разговор, в биографии Россини то, что, перестав писать оперы, Россини продолжал оставаться колоссальным авторитетом. все ловили каждое его высказывание. А он был человек очень, вот тоже, острого ума и точных замечаний. Он очень здраво судил о новинках, о всех. К нему на поклон приходили все великие люди. Вагнер к нему приходил на поклон, Лист к нему приходил на поклон. Люди совершенно другой, кажется, эстетики. Но они все хотели получить одобрение метра, так или иначе. И Битов себя чувствовал, себя вот именно таким метром, который уже сам ничего не производит, но которым судит о других и как бы задает камертон происходящему. В этом смысле у них были, конечно, общие ситуации. И в смысле кулинарии как раз я не замечал за Битовым такого увлечения этим
я
жанром.
Я тоже не замечал. Потому что тот единственный раз, когда мы с ним вместе пировали, это было на 60-летие Битова в Петербурге. Как ни смешно, это был ночной бар под названием «Манхэттен». На Мойке, по-моему, он находился. Там было человек 100 гостей, и всех угощали одним блюдом – корюшкой.
Еще тут сравнение интересно. Россини умер чрезвычайно богатым человеком. Причем он все эти деньги заработал своими операми. А Битов, конечно, состояние России себе не составил и не мог позволить себе вот такой вот публичной, роскошной, аристократической жизни. Но вот эта вот позиция морального авторитета и метра, и судьи текущего процесса очень подходила Битову. И поэтому в память об Андрее Георгиевиче Битове, нашем с вами любимом авторе, мы поставим самое, быть может, знаменитое произведение России. Это его увертюра к опере «Вильгельм Телль».
Последней опере России. Говорит Радио Свобода. Авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, в первую годовщину смерти Андрея Битова, мы с культурологом Соломоном Волковым рассказывали о встречах писателя с Америкой. Режиссер Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Mm-hmm.